Добрый день, уважаемые слушатели нашего литературного подкаста. Сегодня у нас интереснейшая беседа с актером театра и кино Алексеем Гиммельрейхом. Лёш, приветствую тебя. Спасибо, что ты нашел время между плотным графиком своим. Не шучу, потому что это действительно так. Хорошо, что актеры в наше время имеют востребованность, имеют загрузку, занятость, как это говорят, да? Ты с репетицией, и вечером у тебя еще и съемка.
Да, это как пел Андрей Миронов. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится, там без меня ничего не получится, да.
А что за съемка будет?
Это студенческая работа, и чем меня привлекает всегда студенческая работа? Своей открытостью, честностью и, как сказать, открытым взглядом, безденежьем, открытым взглядом, полностью готовым к творчеству.
То есть это выпускники в ГИКа или какого-то вуза?
Нет, это Московская школа кино.
А, Московская школа кино, они снимают какую-то дипломную работу или
что-то, да?
И приглашают, понятно, что все без денег, да?
Да,
то есть приглашают сняться, и ты согласился. Спасибо тебе за это большое, я хочу сказать, от их лица.
Да-да-да.
В партнерстве с Театральным институтом имени Щукина в московских школах вводятся междисциплинарные направления, методика преподавания, основанная на театральной педагогике. На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей на любом уроке, в любом школьном деле.
А говорить мы сегодня будем о любви. Весна прошла, правда, ну, лето началось, и это сулит нам какие-то поездки, какие-то каникулы, какие-то новые встречи. И вот у меня три книги я сегодня выбрал. Не знаю, успеем ли мы все, но начнем, я думаю, прямо сразу читать вслух, потому что вот эта книга, несмотря на то, что... Она, может быть, не для прям вот старшеклассников, на обложке изображен молодой человек там в пионерском галстуке, но я до сих пор ее читаю. Во-первых, это один из моих любимых подростковых писателей, Юрий Яковлев. У него очень трогательные книги. Мы обязательно в одном из подкастов поговорим книги о войне, книги о честности, о характере, о воспитании характера. И вот эта повесть небольшая, которая называется «Непослушный мальчик Икар», она тоже о взрослении юного персонажа, который летом приехал на юг, и вот у него происходит встреча. Встреча с девочкой, что характерно. И очень она такая многоплановая, вот эта повесть. Мы только начнем, чтобы заинтересовать наших слушателей и их родителей, конечно, потому что я в каждой передаче говорю, в каждом подкасте, что велика роль родителей в том плане, что они должны не просто направлять там своих детей на какие-то определенные литературные произведения, на каких-то персонажей, авторов, что-то они любили в детстве читать, но и... читать до сих пор, до вот уже взрослых своих детей, да, и читать им вслух. Это очень важно, это очень правильно, это очень нужно. Многие социологи, я недавно, собственно говоря, про это узнал, рекомендуют читать детям не только в юном, совсем маленьком возрасте, да, но и до совершеннолетия. Читать вслух, обмениваться мнением, это, мне кажется, действительно очень правильно и важно. «Непослушный мальчик Икар», Юрий Яковлев. «Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран – арника. Мажьте арникой разбитые колени и локти, чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны. Арника – древнее средство. Падая с мельничного крыла, приходя в себя после стычки с трактирщиками, Дон Кихот доставал темную склянку и, сетуя на людскую несправедливость, густо смазывал арникой синяки, царапины и ссадины».
Микоша лежал на горячей гальке и морщился от боли. Сердце, как кулак, било изнутри в грудь. Плечи поднимались и опускались. Все тело было исцарапано и ободрано, словно побывало в когтях тигра. Тощий, чумазый, покрытый несмываемым коркой загарга и грязи, Микоша походил на пещерного жителя, который спит на охапке сухой травы и не знает о существовании подушек и белых простыней. Подстриженные под нулевой номер, его волосы были колючими, как наждачная бумага, а на лице выделялись неестественно большие глаза. Не глаза, а глазищи. Глазенапы. Микош повернулся на бок и застонал. Все произошло неожиданно и обидно. В зарослях дроков на высоком откосе он встретил девочку с широкими расставленными глазами и круглым ртом. Девочка была похожа на печальную рыбу солнца. Микоша рассмеялся, а его глаза разглядывали незнакомку.
«Ты откуда такая?» — басом спросил он. Голос у него был густой и низкий.
«Я из Колодульхи», — отвечала девочка, и лицо ее сильно порозовело. «А ты?»
«Из Дупла», — выпалил Микоша и кивнул на большое дерево, обгоревшее от попадания молнии.
Микоша насмешливо посмотрел на девчонку из Колодульхи.
«Знаешь, какой у меня палец?» — спросил он и выставил вперед грязный палец с обкусанным ногтем.
«Какой?» — простодушно поинтересовалась девочка.
«Железный, как гвоздь. Не веришь?»
С этими словами Микоша ткнул девочку под ложечку. Девчонка согнулась. Он сорвал с нее с головы пилотку, белую с черной стрелкой, и бросился бежать. Девчонка побежала за ним. «Отдай пилотку!»
Но где ей было догнать верткого, пружинистого Микошу, который ловко прыгал с камня на камень, хватался руками за ветки и стремительно спускался к морю. Желтые цветы дроков мелькали перед лицом и задевали за щеки. Прибойный шум моря гудел в ушах.
И вдруг Микоша оступился. Потерял равновесие, сорвался и полетел вниз со склона, обдираясь о сучья, колючки и каменистую шершавую землю. Теперь он лежал на гальке, тонкий и вытянутый, как ящерица. Тело горело. Мажьте арникой разбитые локти и колени. Чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны. Но где раздобыть древнюю спасительную мазь на пустынном берегу? Море с треском перекатывало камушки, оно дышало слабой прохладой. Иногда длинная волна доползала до Микоши, мочила ему ноги. Неожиданно по гальке скользнула тень, и чей-то голос спросил: «Ты жив?»
Микоша поднял голову и увидел круглолицую девчонку.
«Я думала, ты поломал ноги», — спокойно сказала она.
Микоша вскочил на ноги. «У тебя крепкие кости», — заметила жительница Колодульхи.
Микоша крикнул: «Уходи отсюда!»
Девчонка не двинулась с места.
Микоша стало еще обиднее, что он сорвался с откоса, что перед ним стоит девчонка со смешным лицом, что она издевается над его костями. Он почувствовал, что сейчас заплачет, и, чтобы спастись от позора, скинул рваную рубаху и, не оглядываясь, бросился в море.
Круто. Слушай, ну вот...
Самое важное,
что это?
Первое чувство, первое какое-то неосознанное ощущение...
Чего-то такого.
Да, какой-то новой жизни. И еще они не могут этому дать оправдание. И подсознательно начинают делать все, что угодно. Дергать за косички, прыгать,
да,
в море.
Да.
Гадости какие-то, как казалось бы.
Но как здорово Юрий Яковлев вот схватил, вот это передал, вот эту встречу. Ведь все начинается со встречи. Да? Встреча неожиданная, в зарослях дрока. Романтично. Крыму, наверное, где-то на каникулах. И вот это смешное название «Колодулиха», то есть девочка откуда-то из глубинки такой, наверное, сельской,
да,
там,
да,
приехала.
Да, да, да.
А Микоша такой опытный, такой пацан, да, но и вот он сорвался и так оплошал, опростоволосился. Ну, да, дальше между ними будут, конечно, происходить какие-то взаимоотношения на фоне каких-то таких важных событий в жизни лета, окружающие их детворы, не побоюсь этого слова, страны, потому что в наших старых добрых книжках детских обязательно всегда проходила какая-то вот главная мысль, причем она так очень была выдержана и очень ненавязчиво. То есть в отличие от какого-то расхожего мнения, что вот в прежние времена там пропаганда нас там заставляли любить родину. На самом деле никто ничего не заставлял. Просто все было так устроено, что мы любили родину, что мы любили свой город, свою страну, своих сограждан, своих соседей, своих одноклассников. Несмотря, конечно, на то, что были какие-то стычки, были какие-то дрязги, но все это жизнь, через которую надо проходить, чтобы просто повзрослеть и выйти во взрослую жизнь готовым к каким-то вот перипетиям, к каким-то, в том числе и сложностям, трудностям, в том числе взаимоотношений.
Да, я сейчас с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать, а вот раньше трава была зеленее.
Намекаешь на то, что нас тянет в детство, потому что мы уже вот вышли, да, из этого возраста, и хочется туда вернуться, потому что там было хорошо. Там было хорошо. Но
что-то есть чистое в этих книгах, написанных тогда.
Абсолютно верно.
Вроде бы не это нельзя назвать, наверное, цензурой какой-то, но в этом была какая-то трепетность, тонкость.
Цензура была, ты знаешь, помимо того, что она была, еще она была в головах. То есть, но меня воспитывали вот в уважении к женщине, например, да, то есть в уважении к старшим.
Да.
Это было, опять же, ненавязчиво. Но мы смеялись иногда над какими-то лозунгами. Ну, то есть вот в столовой висело «хлеба к обеду меньше бери, хлеб – драгоценность, им не сори». Ну, как бы, но на фоне этого мы смеялись не потому, что нам казалось это напыщенным, а потому что нам казалось это излишним. Мы и так берегли хлеб. Мы и так не бросали на пол. Вот чтобы бросить на пол кусок хлеба, это было как кощунство какое-то.
Да, да.
Потому что
да.
Какие-то пословицы, какие-то наставления учителей, какие-то воспоминания родителей об их детстве, они тоже на нас оказывали влияние, и мы росли вот в этом. Причем, я говорю «мы», но на самом деле сейчас не сильно много изменилось в том плане, что теперь же мы родители, и мы своих детей пытаемся воспитать так же, как нас воспитывали. Слава Богу.
Да.
Осмысленное чтение. Новый проект московского образования, который стартовал в 2021 году. Его главная задача – научить школьников работать с самыми разными видами текста, быстро анализировать и понимать суть информации, критически и логично мыслить. И в нашем подкасте мы будем уделять особое внимание именно осмысленному чтению. Кроме того, только здесь вы найдете большой список рекомендованной литературы по внеклассному чтению для разных возрастов, при этом с авторской оценкой ведущего и гостя студии.
Не всегда эти первые встречи с романтическим чувством были такие, ну, скажем так, проблемные, вот как у Микоши. Ну, упал, ну, там, опростоволосился, ну, там стыд какой-то ложный на него напал, да? А вот замечательный писатель Андрей Битов, я его обожаю вообще, потому что когда-то я именно вот с этой страницы, с этой строчки начал знакомство с этим писателем. Андрей Битов был знаменитый наш пушкинист. Он изучал Пушкина, прям вот он был фанат Пушкина. У него есть роман «Пушкинский дом», который он писал всю жизнь. Он проходил там все пласты деятельности творчества Пушкина. И это сложно подчас читать, потому что это даже не критика, это какое-то вот какое-то переосмысление. Но мне повезло. Я начал знакомство с Андреем Битовым вот с этих строчек. Рассказ называется «Дверь». Мальчик промерз подаркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не зайдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж, ей открыли дверь, и она вошла в квартиру. Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго на таком морозе. И она уже там. А как же он? Но, может, она подумала, что он сам зайдет туда и сейчас ждет его там, на третьем этаже? Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним? И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда? Мальчик вышел из подарки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос и щеки, и лоб. Лицо загорелось, вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо, и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет, и от мысли, что вот раскраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше. Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он, вздрогнув, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой, не она. Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет подаркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки. Там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную, и вот они разминулись. Он поспешил обратно, в парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной за стеклянной дверью и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она. Мальчик еще раз сбегал к арке. Там никого не было. И он вернулся. «Нельзя быть таким ребенком», — думал мальчик. «Надо все обдумать и не метаться, не сходить с ума». Прошло 40 минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух. Либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу. Либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И не обязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Мальчик решительно поднялся на третий этаж. Погрел руки на батарее, посмотрелся в оконное стекло. Снял шапку, причесался и снова надел. Поправил шарф. Лицо уже не горело. Он присел на батарею, голова закружилась. Ты представляешь, вот я читал, ну, мне было, наверное, когда я это читал, лет 18. И я вспоминал свои 14-15 лет, и, наверное, девушка здесь старше него, наверное, у нее уже какие-то поклонники старше, вот он про каких-то мужиков говорит, которые ее окружают. И это так ужасно, что ты не можешь понять, ты для нее серьезная, объект, или это так, да, как бы шутка. И вот это вот повторение слова «арка», вот это прям вот как поток сознания, да, хотя на самом деле написано не в стиле потока сознания, но вот мысли его... Нет, наверное, да, наверное, так и есть, да, то есть это же его мысли, и тут автор переходит с прямой речи на косвенную все время, то я, то просто как мальчик, ну, вообще потрясающе. И вот... Это целый цикл, то есть вот про этого пацана и про его отношения с этой девушкой, тут вот, значит, вот роман-пунктир называется, состоит из ряда рассказов: дверь, сад, образ, лес, вкус. И каждый имеет свою какую-то внутреннюю историю.
И название даже какие-то.
Да, да, и складывается вот в этот вот роман-пунктир. Тут чувство мальчишки. Но я не зря принес еще одну книгу, которую тоже хочу тебя помочь мне прочесть, потому что она очень занимательная. И если Андрей Битов — это, ну, всемирно известный писатель, на самом деле, недавно ушедший от нас в таком преклонном возрасте, много он успел сделать, много написать. Ну, много не бывает, на самом деле, для писателя. Он писал до последних дней своей жизни, много у него вышло книг. А вот... Эта повесть, которую я принес, она у меня вообще, ну, в топе. То есть это книжка, которая не сильно известна, и автор ее, наверное, не сильно известен. Может быть, многие вспомнят его повесть, которая называется «До свидания, овраг», потому что она была и экранизирована в мультфильме, и спектакль был поставлен в ТЮЗе. «До свидания, овраг» — это про бродячих собак. Ну, известно, хотя, может быть, имя автора не столь известно, но сама повесть «До свидания, овраг» на слуху была одно время. Константин Сергиенко. И вот мне повезло. Я знал Константина Сергиенко в жизни. Совершенно случайно, в Коктебеле. Ого. Да, во время писательской тусовки. Я туда совершенно случайно попал. Это была, ну, такая история, когда мне кто-то дал эту книгу, несколько месяцев до того. И я был поражен, что я, во-первых, не знаю автора, что так там четко, так скрупулезно и точно, детально описаны чувства девчонки последнее лето, каникулы перед выпускным классом. Ну, то есть тогда это был 9 класс, сейчас 10. И мне мальчишки, ну, тоже студенты уже, на самом деле, когда я читал, мне было так вот это удивительно, что... Чувства девочки мне так же близки, как и чувства вот этого мальчишки из битовского произведения. И я попадаю, значит, в эту тусовку, и вдруг слышу, как обсуждают они. Я там сидел, вот как этот мальчик сидел вот в окружении взрослых. Я там сидел такой скромный, потому что, ну, писатели, маститы. Там был Александр Межеров, знаменитый наш поэт. И вот Константин Сергиенко. И там так спрашивали, ну, как там твоя последняя книга там... И вдруг я слышу, «Дни поздней осени» они называют. Какое название, мол, романтичное ты придумал, а он писал раньше, у него несколько есть произведений, такие исторические повести. И вот выходит, значит, вот это «Дни поздней осени», и я, как громом пораженный, преодолевая свою, вот эту, свой испуг, говорю, «Дни поздней осени»? Константин Сергиенко? Мне въелось это имя прямо, потому что я был в восторге от этой повести.
И люди начинают смеяться, хлопать его по плечу и подтрунивать, и кричать: «Костя, вот твой читатель, оказывается! Мы думали, ты типа неизвестный, а вот они, твои читатели, ходят живьем!» И как бы вот, ну, все это такая разрядка наступила. Ему, конечно, было приятно. И мы не успели подружиться, просто, ну, как-то вот я из этой компании, конечно, выпал, потому что я там был чужак, я случайно туда попал, я не относился к писательскому братству, а писатели отдыхали в Коктебеле, там у них был дом творчества, и потом вышло, значит, вот «До свидания, овраг», он стал такой известный, потом он скоропостижно скончался. Он не успел, как Битов, написать много-много-много произведений, и от этого у меня такая горечь, потому что совсем недавно я прочел еще одну его повесть, она тоже о любви, и я тоже про нее не знал, просто начал читать про этого писателя в источниках уже интернетовских, потому что у нас же, как наши отношения с литературой, с сознаниями. Мы что-то узнаем, начинаем копать, да, потом забываем, потом где-то через какое-то время опять можем вспомнить. Я даже познакомился с его сыном Артемом в интернете, вот, в какой-то соцсети, и мы с ним стали переписываться, вот, и у меня мечта, чтобы эту книгу экранизировали, потому что она очень тоже кинематографична, но что интересно, она составлена как дневник. Дневник девочки, uh-huh. которая пишет в него изо дня в день. И вот этот дневник я хочу, чтобы мы сейчас с тобой чуть-чуть почитали, и чтобы наши слушатели тоже поймали эту эмоцию. Им тоже захотелось бы найти эту книгу и, может быть, сейчас лето, где-нибудь на даче, сесть в уютное кресло или где-то в саду, в гамак, и погрузиться вот в эти вот эмоции совсем еще юных, ну, сравнимых с их возрастом, да, юных людей, юных человеков, которые испытывают вот такие противоречивые первые и чистые чувства. Угу.
Аня ушла в лес с мамой, а я осталась дома, сославшись на недомогание. Читала опять Фицджеральда. Да чего жалко Гэтсби. Этот человек стал жертвой великой любви. Но хорошо погиб в тот момент, когда не знал, что его предали. Романтическая книга. Пошла на участок и бродила меж сосен. Вот мой можжевеловый куст. Папа сказал, что можжевельник находится под охраной государства. Неправда, в нашем лесу я его не встречала. За можжевеловым кустом скамейка и лаз на черную дачу. Я ведь недаром осталась дома. Тянет к этому месту. Сижу и пишу на скамейке. Сейчас положу тетрадь, а сама наведаюсь на ту сторону. Присмотри за порядком. Дневник.
16:00. Я уже дома. Примчалась, как угорелая, сердце так и стучит. Вот что случилось. Я положила дневник, отодвинула планку в заборе и очутилась на той стороне. Тихонько пошла, раздвигая малинник. Вот черная дача. Чем-то внезапно пахнуло от дома. По спине пробежал озноб. Вспомнился сон и то ощущение. Я подходила ближе, ближе. Вот почему-то все почему-то казалось странным. Стало боязно, беспокойно. Тем не менее, обошла дом, приблизилась к крыльцу и замерла на месте. Дверь, всегда заколоченная, была открыта. И в ней стояла та же чернота, как во сне. Я повернулась и, не помня себя, помчалась назад. Порвала платье, опять как во сне. Сейчас сижу в комнате, нашла в кладовке старый бинокль и пытаюсь разглядеть сквозь листву черную дачу, но тщетно, только конек крыши виден. Неужели туда забрался грабитель? Хотела сказать папе, но сразу представила его ответ. Какое тебе дело до этой дачи? Все бы ничего, и любое можно представить, но ведь эта открытая дверь мне приснилась.
18:45. Как только случается в моей жизни хоть малость значительная, сразу понимаю, что я вправду замкнутый человек. Ни с кем не могу говорить о том, что меня волнует. Только с тобой мой дневник, а значит, с собой. Я, разумеется, эгоистка. Думаю, что никто меня не поймет. Мне словно жалко делиться тем, что внутри. И сон, который видела сегодня ночью, и визит на черную дачу, все это уже затворилось во мне. Даже сестра не узнает. Это нехорошо, что это мучит меня. Почему я так нескладно устроена? Ужасно хочу видеть Костычева. Пойду на улицу.
22:00. Видела. Ничего особенного. Заметила издали, задрожали коленки, а подошел ничего, обыкновенный Костычев. Слишком обыкновенный. Пошли с Аней смотреть волейбол. Дима снова играл. Ничего общего с тем Костычевым из сна. Я разочарована. Думаю про черную дачу. Кто все-таки открыл там дверь? Нет, удивительно, это был сон. Вообще-то сны составляют немаловажную часть моей жизни. Бывают сны, как дорогие воспоминания. Я часто к ним возвращаюсь, брожу теми же дорогами, всматриваюсь в те же пейзажи. Заново переживаю необыкновенное чувство, какое рождают эти сны после пробуждения. Во сне я часто летаю и часто попадаю в людное место неодетый. Первый сон счастливый, второй мучительно неловкий. Что они значат? Даже у папы не могу спросить. Мои сны никого не касаются. Костычев никогда не узнает, что снился мне с окровавленной рукой. Между прочим, по паспорту он Владимир, но зовут его с детства Димой.
4 июня, понедельник. Приехал дедушка и позвал меня гулять. Он был в хорошем настроении и хорошо выглядел. Светлый костюм ему очень к лицу. Мы прошли через весь сосновый бор до полей, которые внезапно открываются взору. Они уже зеленые, а за ними опять начинается лес. Если бы не гул машин за спиной, можно было представить, что мы совсем далеко от Москвы. Дедушка рассказывал о Голландии. Он сейчас занят Нидерландской революцией. Его беспокоит, что я мало занимаюсь историей. «Как же ты будешь поступать?» Тут я осмелилась и возразила. «А разве обязательно поступать на истфак?» «У тебя появились другие интересы?» — спросил он недоуменно. «Я, конечно, сразу в кусты. Других интересов нет. Впрочем, до окончания школы еще целый год. Возможно, ты предпочтешь другой институт», — милостиво сказал дедушка. «Как же, дадут мне предпочесть. В конце концов, Костычев прав. И другого пути у меня нет. Я всегда делаю то, что мне говорят. Мама, дедушка, папа. И представить не смею, как можно поступить иначе. Я страшно не самостоятельная. Однажды у меня мелькнуло желание записаться в кружок бальных танцев, но домашние посмеялись. «Время балов отошло», — сказала тетя Туся. Так-то оно так. Но как рассказать, что не раз представляла себя на балу в старой Москве, а тут входит Пушкин? Просто смешно. Папа недавно подарил мне кассетный магнитофон. Отаров сделал записи. Часами в доме гремит тяжелый рок. Какое это имеет отношение к балам прошлого века? В моей голове просто каша. Так что домашние были правы, посмеявшись над моими желаниями ходить в кружок бальных танцев. Все во мне противоречиво. Во время прогулки с дедушкой хотела сказать, чтобы мне не помогали при поступлении. На самом же деле согласилась с осени ходить в исторический кружок при университете, знакомиться с преподавателями, то есть уже приобщаться. Для чего же покорное создание? Еще про отца Димы собиралась спросить, да так и не осмелилась. Но дедушка сам предложил: «Заглянем на минутку к Костычевым». Конечно, я обрадовалась, но, увы, Диму там не застали. Костычев-старший сидел в саду за столом и печатал на машинке. Дедушка взял страницу и прочитал. Они принялись говорить и спорить, причем Костычев волновался, а дедушка был спокоен. «Я говорил о вас на кафедре», — сказал дедушка. Костычев как-то неловко кивнул. Мы выпили чаю и ушли домой. А я поняла, что дедушка хочет помочь Диминому отцу устроить его на работу. Смотрел на дедушку с обожанием. Он так добр и всем помогает. Я очень его люблю.
23:00. Завтра у Ани день рождения. Она уже спит. Я подошла тихонько к ее комнате и положила у двери свой подарок — соломенного трубочиста, купленного в польском магазине. Пусть он принесет ей счастье. Настоящего трубочиста я видела в жизни только раз, когда прошлым летом мы были в Динтере. Он проехал мимо на велосипеде с мотком проволоки через плечо. В Прибалтике еще сохранились камины, но тот трубочист не принес мне счастья. На другой день я простудилась и не могла купаться. Вот вспомнила Дзинтери и сразу увидела, как стою по колено в вечернем море, а долго еще нужно идти, чтобы скрыться хотя бы по пояс, и розовое солнце опускается в дальнюю воду. Я часто вижу себя со стороны, словно бы из другого времени. Тогда настоящее, делаясь прошлым, представляется безмятежно счастливым. Становится грустно. Ну, на самом деле, слушай, потрясающе. Вот каждый раз я читаю, испытываю вот одни и те же чувства, вот какое-то, как будто ты заглядываешь, да, в чужую жизнь. Ведь читать чужие дневники и письма нехорошо.
Да, там же самое откровенное.
Вот. Но я думаю, наши слушатели уже поняли, что вот эта «Черная дача», она имеет такое весомое значение в сюжете этой повести, и что Костычев не самый главный персонаж в жизни этой девочки. Вот. Ну, а как и что там происходило, вы узнаете, если найдете эту книгу и почитаете. А я еще раз повторю, что мечтаю, что, может быть, кто-то вот из нынешних читателей когда-то вырастет, закончит тоже кинематографический университет и снимет фильм, рискнет взять на себя роль сценариста, не знаю, режиссера, если к тому моменту это еще не случится.
Да.
Потому что, к сожалению, ну или к счастью для тех, кто нас сейчас слушает, это произведение еще не экранизировано, а оно прямо вот просится на кинопленку.
Да, да.
Но тут, конечно, важно очень не впасть в какие-то штампы, да, потому что о любви много хороших фильмов уже снято.
Нужен хороший режиссер, чтобы это смочь экранизировать, да? Передать автору, да? Это очень непросто.
А ты, кстати, вот актерскую карьеру, как ты думаешь, продолжать? Не думал потом перейти в какую-то другую ипостась?
У меня товарищ, он актер, а потом пошел учиться на режиссера. Ну, я его хорошо знаю, и не могу сказать, что замечал в нем эти способности режиссерские. И он мне сказал такую фразу. Потом главное начать, а актеры потом все сами сделают. Я подумал, да, наверное, без него мы обойдемся в этом мире, актерском, творческом. Вот. Нет, за собой не замечал таких способностей. В этом же есть какой-то талант, что ли, отдельный талант, отдельный опыт, отдельный взгляд, нестандартный подход какой-то. Да, это ведь действительно, ты только что сказал, что о любви уже много было снято, и штампов было много, и как найти свой собственный почерк? Это непросто.
Ну, наверное, вот в этом и задача режиссера, да, что-то вот поймать вдруг, а дальше уже, если ты сделал хороший продукт, даже если ты сделал хороший продукт, дальше все зависит от зрителя.
Да.
Не каждый хороший продукт находит одобрение, да, или...
Не каждый?
Нет, нет.
А мне кажется, у каждого продукта есть свой зритель.
Ну, может быть, когда-то со временем кто-то понимает, что это было недооцененная история, и вот ее снова поднимают на щит.
Не знаю, ведь есть же, так сказать, другое кино. Ну, непопулярное. Вот, не боевик, не фантастика какая-то, да, а то кино, которое собирает ценителей. И ведь оно ценится, действительно, оно выигрывает какие-то там Каннские ветви и тому подобное. Ведь не выигрывает там, не
бездарный,
знаю, боевик какой-то. Да. Выигрывает фильм с мыслью, с какой-то, с подачей, с чем-то трогательным, наверное, я думаю.
С трогательным, как первое чувство.
Да.
Мы, ты знаешь, время наше подходит к концу нашего подкаста, а мы с тобой, собственно, и не поговорили о своем личном каком-то отношении, о личном опыте. Но мне кажется, может быть, даже вот в данной ситуации это и не обязательно было. Я собирался это сделать, собирался тебе какие-то каверзные вопросы спросить. Но вот, мне кажется, вот эти три книги, которые мы сегодня озвучили, они лучше всякого личного опыта.
Согласен, безусловно. В этом.
Просто, ну, действительно гениальные произведения, которые всем рекомендую к прочтению и к изучению, я бы даже сказал. То есть каждый раз, читая, ты будешь находить что-то в них новое.
Да, ведь не зря ты затронул разговор в начале, что нужно читать до какого-то сознательного возраста детям. Ведь тогда мы прививаем им вот эту любовь к книге, любовь к поиску, любовь к мысли, к рассуждениям. Не только школьные какие-то произведения, а очень много мы теряем, просто не зная о других каких-то вещах.
Да, потому что времени нет читать часто,
да,
очень,
согласен,
вне школы.
Да,
но нужно. Нужно, потому что это и развивает, банальные вещи, наверное, буду говорить, и развивает, и научает какому-то опыту, который мы ну, потом столкнемся с ним во взрослой жизни, а мы не знаем, как действовать. И вот где-то, может быть, герои книг нам подскажут в какой-то момент правильное решение, хотя в любви правильных решений.
Да, не бывает.
Не бывает, да. Как мы знаем. Леш, спасибо тебе огромное. Желаю тебе творческих успехов. И буду надеяться еще на встречу здесь у нас в студии.
Благодарю, я с большим удовольствием, потому что для меня это как отдушина.
Супер. Спасибо всем нашим слушателям тоже, что были с нами. Оставайтесь на волне подкастов московского образования.